И Отца, и Сына, и Святого Духа. Дорогие братья и сестры, сейчас мы с вами слышали небольшой отрывок из Евангелия, где Христос объясняет нам при помощи одной из многих притч, что такое Царствие Божие, как оно стяжается и что от человека требуется для того, чтобы достичь желаемого. Нам была представлена замечательная картина. Есть некий властный человек, от воли которого зависит судьба каждого его подданного, каждого его подчиненного, зависит жизнь или смерть, благосостояние или нищета. И вот этот человек призывает некоторых из своих подданных, своих подчиненных, подвластных ему людей и раздает им то, что в Евангелии названо талантами. И здесь надо пояснить, что таланты в современном русском языке воспринимаются в основном как особые дарования, умственные, душевные или физические, которыми обладает от рождения человек. Это слово фактически стало восприниматься только в своем переносном значении. А изначально талант – не что иное, как денежная мера, в древнем Израиле в частности. По сути, это был кусок слиток серебра, как раз монетой высокого достоинства служивших. И вот, собственно, эти монеты и куски серебра, слитки, раздает владыка своим подчиненным с тем, чтобы уйти по необходимости в страну далечей и, вернувшись, потребовать отчета о том, что с этими деньгами стало. И как мы потом можем видеть из развития сюжета притчи, возвратившись, владыка спрашивает не просто тот денежную составляющую, которую он поручил своим подданным, но требует от них умножения, возврата большего количества денежных средств. По сути, как мы понимаем, когда он оценивает каждого человека, то он принимает в качестве такого должного для себя дара, умноженное вдвое, вот это вот денежное содержание, которое он дал своим подчиненным. Тот, кто 5 талантов получил, соответственно, вернул 10 и так далее, 2 вернул 4. И выясняется, что последний человек, убоявшись того, что господин его человек суровый, очень красиво сказано в Евангелии, который жнет, где не сеял, и собирает, где не расточал, где не рассыпал. Он приносит зарытый прежде в землю им талант, вот этот денежный эквивалент, слиток, и отдает ему прямо с этими словами, что я убоялся, и поэтому вот то, что ты мне дал, вот я тебе возвращаю. И за это, как мы видим из завершения притчи, этот человек был наказан. При этом господин судит этого раба прямо его собственными словами. Ты же знал, что я потребую с тебя умножения и деньги. Почему же ты не предпринял ничего для того, чтобы осуществить какие-то действия в соответствии с моей волей? И человек этот действительно получил наказание. И для нас, понятное дело, вопрос не в деньгах, конечно, в данном случае. Деньги не более чем для нас образ. Образ нашего с вами действия, образ нашего с вами призвания. Но если так подумать, опять же, этот замечательный образ, применить его к современности, то мы могли бы сказать, что по сути господин дает своим рабам некие денежные средства в кредит с 100% абсолютной ставкой. То есть каждый из них возвращает, он может вдвое, на 100% увеличив как раз те деньги, которые получили. При этом любопытно, что господин совершенно не интересуется, что именно будет делать каждый его подчиненный с этими деньгами. Важен эффект, важен результат, сколько он получит потом. И, как мы уже сказали выше, собственно, в современном русском языке и в современной культуре, европейской, русской в частности, слово «талант» перестало восприниматься обычным нашим человеческим сознанием как термин, описывающий денежную сумму. Талант стал восприниматься как Божье дарование человеку. Его сердечные какие-то наклонности, его умственные способности, его физические возможности, которыми он обладает от рождения. или, по крайней мере, которыми он стал обладать, не прилагая для этого никаких особых трудов. Ну, вот так у человека там есть какие-то особые дары от Бога. И когда мы говорим обычную нашу фразу, что этот человек закопал планную землю, мы обычно про деньги-то как раз не рассуждаем. Мы имеем в виду чаще всего простую вещь, что человек не использовал те божественные дары, которые ему были даны изначально. Есть у человека, допустим, талант к музыке, а он не стал его развивать, не пошел по этому пути, не получил достаточного образования, и вообще оказалось так, что то, чем бы он мог служить другим людям, чем бы он мог отличаться от других, оказалось совершенно им не востребовано. Есть у человека талант к математике, он не стал ей заниматься, бросил все, занялся чем-то другим, чем, к чему и душа не лежит, и что самому ему в тягость. Или что другие ему советовали. В результате этот талант, в смысле дарования, также оказался невостребованным и неумноженным. Но об этих ли талантах, о таких ли талантах, говорит в данном случае нам притча, ставя в качестве образца совершенно материальную вещь в виде денег. Для того, чтобы понять нам, о чем нам говорит Спаситель, нам нужно бы, конечно, обратиться к другому тексту Священного Писания, который бы прояснил нам, собственно, о каких талантах идет речь. И Церковь Христова в данном случае использует тот метод, который обычно в библеистике называется метод встречения параллельных мест. И мы сегодня с вами не случайно слышали замечательный отрывочек зачала из послания апостола Павла к Коринфянам, которые начинаются буквально со слов, объясняющих, о каких талантах идет речь. Если мы только внимательно будем слушать этот текст, который сам по себе достаточно непростой, и структурный, и стилистический, когда он читается на славянском. Он говорит о том, что... Апостол говорит о том, что надеется, что благодать Божия, которую вы приняли, не была бы буквально там тщетно, напрасно в вас, обращается он к христианам. То есть мы приняли некую благодать Божию. И апостол выражает надежду, что эта благодать не пропадет напрасно. Так вот о каких талантах-то, оказывается, идет речь, хочет сказать нам церковь. Таланты, о которых говорит нам Христос Спаситель, есть благодать Божия, особые духовные дарования, неспосланные каждому человеку, каждому православному христианину, для того, чтобы он умножал их. И мы с вами видим, что не каждому раздает в этой притче таланты-то Господин. И мы с вами понимаем, что не все люди являются православными христианами. И даже среди православных христиан далеко не все, собственно, являются членами церковной общины. И мы с вами понимаем, что даже те из нас, наверное, я даже могу сказать о себе честно и прямо, от них же первые есть масса, как раз тот человек, который не вполне трудится над умножением благодати Божией. Но и по-хорошему, если мы будем честны сами с собой, то мы должны были бы себе сказать, что и, наверное, не всегда каждый из нас трудится над умножением благодати Божией. А между тем, это как раз, судя по притче, то, почему нас будет судить Христос Спаситель, когда будет требовать с нас отчета за нашу жизнь. Вот, собственно, что является ключевым-то моментом. Приумножили ли ту благодать, которую получили? А как мы ее получили? Что это за талант нам дан? Мы получили эту благодать в крещении. Господь призвал нас быть членами Его Святой Соборной Апостольской Церкви, членами Его тела, тела Христова. Именно это и есть Церковь Божия. И, соответственно, предполагается, что мы будем нести каждый на своем месте особое служение в этом Бога человеческом организме. Каждый, абсолютно каждый православный христианин, вне зависимости от его положения, призван к тому, чтобы служить Богу в церкви. Патриарх служит на своем месте, епископы на своем, священники на своем, миряне на своем. Но каждый призван именно к тому, чтобы приумножать данные ему таланты благодати на благо всей Церкви Христовой и своей христианской общине, в которую человек входит. И об этом же, собственно, говорит далее апостол Павел, перечисляя, Сколько трудов он перенес для того, чтобы сделать главное, чтобы благодать Божия не была тщетна у вас, говорит он Коринфянам. И замечательную при этом фразу дальше доносит до нас текст. Мы никому не прилагаем притыканий, то есть никому не ставим преград, никого не оскорбляем, никого не унижаем, никому не стараемся сделать, стараемся никому не сделать чего-то такого, чтобы остановить человека в его пути. Никому не предлагаем притыкания. И дальше, для чего? Дабы не было порицаемо служение. Слово служение, дорогие друзья, апостол Павел относит не только к себе, как к апостолу, не только к членам клира, к духовенству, но ко всем христианам, он же пишет ко всей христианской общине, предполагая, что служение церкви есть совершеннейшая необходимость для каждого православного христианина. И поэтому, дорогие друзья, нам с вами тоже об этом нужно помнить. Нужно помнить, что с нас, с каждого из нас, Господь будет спрашивать именно вот умножение талантов благодати на благо ближних, на благо православных христиан, стоящих рядом с нами в праве, на благо своей христианской церкви православной, на благо своей общины, в которую мы входим, попросту говоря, своего храма. И, собственно, дай Бог, дорогие мои, чтобы мы всегда были бы проникнуты осознанием нашей с вами христианской ответственности. Осознанием того, что церковь — это не просто место, куда мы пришли, помолились о своих нуждах и ушли. А церковь — это место, где, собственно, осуществляется наше христианское призвание. Оно должно осуществляться. И здесь, собственно, мы должны служить Богу, каждый тем даром, который получил от Господа, то есть теми талантами, которые мы от Господа получили. И мне бы хотелось надеяться, дорогие мои, что когда Господь будет судить каждого из нас, то мы не услышим от Него осуждения, ибо мы должны стараться служить Богу, служить ближним, служить своей церкви, чтобы получить ту самую похвалу, которую услышали как раз вот эти первые рабы Господина, и чтобы над нашими головами прозвучал бы вот этот замечательный глас, свидетельствующий о нашей верности. Добрый, рабе и верный. И чтобы этот глас был нашим путеводным указанием в Царствие Божие, в Царствие Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божьего, нашего Искупителя, Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.